Господи, у меня сейчас такое настроение офигенное.
Практикуем мы с проклятием современнейший подход.
Мы не сможем обсуждать других людей.
Опять российская журналистика пришла в деда. Что такое?
Всем привет, вы слушаете подкаст «Кто бы говорил», который делает команда Лайфхакера. Ставьте нам лайки и звездочки, подписывайтесь на нас на всех удобных платформах, а также присылайте свои вопросы. Для этого у нас есть «Кто бы говорил» бот в Телеграме. И, кстати, следующий выпуск у нас юбилейный, сотый. Мы пока еще не придумали, что там будет. Но если вы пришлете много интересных вопросов, то мы посвятим весь выпуск ответам на них. Поэтому задавайте, кто говорил боту в Телеграме. А еще в описании этого выпуска вы найдете ссылку на анкету, пройдите ее, и мы получше узнаем о ваших предпочтениях. И сегодня мы поговорим об опасных поездках, восприятии цены и о дружбе. И сегодня со мной Даш Костючков. Даш, привет!
Приветики.
И Миша Вольных. Миш, привет.
Добрый день, здравствуйте.
Начнем с первой новости. В Твиттере появился большой тред о Чернобыле и Припяти. Мы прикрепим на него ссылку в описании. Девушка рассказала о правилах посещения этих городов и рассказала об интересных объектах там. Понятно, что в Припять просто так не попасть, это закрытый город. Там нужно пройти несколько пунктов контроля и проверки. Но в дополнение к этому, не так давно проснулся в Исландии вулкан. Вы читали название этого вулкана?
Эйяфьяллайокюдль, нет?
Вот примерно так же. Мне кажется, что это отличная скороговорка. Но я попробую с первого раза. Фаградасфаядль. Чтобы попасть к нему, не нужно проходить никакие контрольные пункты. Можно просто приехать и, как это сделали пользователи в ТикТоке, начать жарить на вулканической лаве сосиски. Так вот, я, наверное, хочу поговорить скорее о том, почему людей тянет на такие экстремальные штуки. Почему людей тянет к опасности. Делали вы что-то в своей жизни супер экстремальное, что можно сравнить, например, с поездкой к вновь извергающемуся вулкану или поездкой в суперопасный город?
Наверное, пока самое опасное из того, что я делала, это я, наверное, ходила просто по вулканам, по спящим.
Дорогу переходила на красный свет.
Очень боюсь это делать, очень боюсь.
Это тоже экстрим.
Я вообще всего боюсь, это такой экстрим.
Подожди, ты ходила по спящим вулканам, блин, круто.
По спящим, да.
Не разбудила?
Я на цыпочках.
Я с колонкой ходила по спящим вулканам, хотела их как-то разбудить, и все равно ничего не произошло, Кать, прикиньте. Ребят.
Из пушки тебя не разбудишь, вулкан такой проклятый.
Еще что-то есть, кроме того, что...
Такая, знаешь, действительно, каждый день тут все тут ходят. И думаешь, ну, чем ты удивила тут даже? Давай дальше, что еще у тебя есть?
Мы как будто в Донецке с Луганском живем, чтобы у нас каждый день что-то происходило.
Нет, на самом деле, видишь, я удивилась. А где ты ходила? По какому спящему вулкану?
Это было около 200, наверное, 30 вулканов рядышком. Не то чтобы по всем им я ходила. Это Канарские острова.
А ты проверяла, какой долбанет из тебя их, да?
Ты прыгала по кратерам?
Это было на самом деле очень страшно. Это, то есть, ты понимаешь, с одной стороны, что они спящие, ничего в этом нету, и можно пойти прям походить, можно зайти туда прям вовнутрь. Нет, но это не самая удобная почва для того, чтобы ходить. Там большие трещины, камни лежат друг на друге не очень ровно, и ты, если не станешь на неустойчивый камень, ты просто упадешь и как минимум очень сильно поцарапаешься, потому что эта местность не предназначена для того, чтобы там ходить.
Ну, это у нас на пляже в Копылово такое.
Как вы думаете, что вообще толкает людей вот на, опять же, прыжки с парашютом? Значит, не спящие вулканы, а проснувшиеся ездить, там, не знаю, к водопадам отправиться и так далее.
Ну, люди ставят какую-то сверхцель. А вот я, у меня вот одним пунктом, что я могу сделать в жизни, это вот прыгнуть с парашютом, да? То есть, и получается, что все остальные пункты, они как бы трудновыполнимые, там, посадить дерево, там, это долго, да, дерево долго растет, там, сына вырастет, да не хочу я, да, ну, я там child-free. Вот, о, пожалуйста, с парашютом я прыгну, да, и там вулкан тоже потопчу изрядно.
Быстрый всплеск.
А, я, кстати, кормила крокодилов в сумочке. Это было тоже то еще приключение.
Я думала, с руки сейчас скажешь. Сейчас скажешь, ничего экстремального не делала, просто с руки кормила крокодила. И рядом пробегал гепард.
А у меня был недавно случай, ко мне летучая мышь залетела в квартиру.
Ты экстремально ее убивал или что, прогонял? Что ты делал?
Не выгонял, но, блин, ребята, это было реально страшно. Когда у тебя вот это вот знак Бэтмена сидит на шторках. Она улетела мирным
способом. И ты не понимаешь, где Джокер, вдруг сейчас он появится?
Да, ну Джокер еще бы он спас, он бы мне еще бы летучих мышей бы подогнал. Вот.
На самом деле, Миш, самое страшное в летучей мыши, это, наверное, ее не дожарить.
Я не знаю, самое страшное, особенно читать...
Хорошая шутка, кстати. Почему не отреагировал Мишка?
Чё?
Я заценила. Хорошая шутка про недожарку мышей.
Недожарку мышей? Так я же ее не готовил.
Ну так кое-какая другая нация готовила.
А-а-а.
Короче, я бы, наверное, знаете, что сказала по поводу объяснения того, почему люди стремятся сделать что-то суперэкстремальное. Я просто почитала материал про какие-то биологические, физиологические предпосылки всего этого. Короче, рассказываю. Сегодня урок биологии.
А, ну давай.
Почему людям очень важно постоянно вовлекать себя во что-то экстремальное. Если верить теории происхождения по Дарвину, соответственно, у животных было постоянное состояние стресса из-за того, что им нужно, а, добывать пищу, б, бороться за эту пищу и постоянно защищаться от более там сильного хищника. Поэтому они находились постоянно в стрессе, соответственно, вырабатывался адреналин, и они этот адреналин путем того, что они либо борются, либо убегают, постоянно выбрасывали вовне. То есть у них был такой баланс стресса и его выплеска, появления и выплеска. У нас же, с учетом того, что у нас, в принципе, сейчас за нами никто не охотится, нам не приходится там делить мясо, там, не знаю, рвать его и от кого-то убегать.
Ну, это кому как.
От появившегося там, ну, от появившегося злодея постоянно каждодневно убегать и защищаться. Поэтому у нас, в принципе, стрессы связаны только там, не знаю, с какими-то социальными штуками из разряда там начальник накричал, я не смогла отреагировать, поэтому этот стресс остался во мне.
И не выплеснула его.
И, ну, конечно, можно там побить тарелки, есть очень много всяких штук.
Об голову кому-нибудь.
Да, либо об голову начальнику, либо есть всякие там прикольные мероприятия, где можно побить тарелки,
побить начальника.
Телевизоры. Ну, в общем, какие-то квесты вот эти, знаете, как они называются? Типа комнат для снятия стресса.
А у японцев вот есть такая кукла в виде босса, которую можно избивать. Вот они их в офисы ставят.
О, прикольно. Кстати, да, прикольно звучит. Вот, можно, в принципе, использовать этот способ, но вообще супер помогает, чтобы выбросить вот этот адреналин, выработать эндорфины, значит, быть в эйфории. Это вот как раз систематически заниматься экстремальным спортом. Поэтому, и если вы один раз уже начали прыгать с парашюта, я думаю, что вам определенно точно захочется сделать это второй раз. Вот я прыгала, и я думаю, что...
Катя, только если ты прыгаешь с парашюта, то второй раз, я боюсь, у тебя это сделать не получится.
С одного парашюта, парашюта на другой перепрыгиваешь. С плоской поверхности.
Только если так.
Это такое биологически-физиологическое
объяснение. А если парашют не раскроется, ты захочешь второй раз прыгнуть? Нет, как думаешь?
Слушай, если там внизу будет огромный батут, который меня спасет.
Или если тебя кто-нибудь, Гарри Поттер на этом, на метле подхватит.
Да. Да, главное, чтобы он меня не унес в...
Да не, наоборот, лучше бы он тебя унес.
В свою Гарри Поттию?
Вот-вот, Даш, я сейчас пыталась вспоминать, как... Я сейчас пыталась вспомнить, как называется школа эта.
Хогвартс.
Думала, спасибо, я думала, что вы мне поможете, и в итоге вот да, в голове витала Гарри Поттия. Гендальфания в голове витала.
Ты знаешь, что касательно себя, я могу сказать, что мне... нравятся всякие экстремальные события только постфактум. Например, однажды в жизни меня жалил скорпион.
Даш, я была этому господи, да что
рада.
Происходит-то?
Даша, Лара
крокодилы.
Крофт. Даша, Лара
реально,
Крофт.
Вулканы, да, крокодилы, да, 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 скорпионы.
Я была этому очень рада только после того, когда у меня все зажило, и только потом мне сказали, что это как бы, скорее всего, был скорпион, ну, это было во сне.
И
то
тебе
есть,
передались
видела,
его сверхспособности.
Жалил, и мне сказали просто по факту, тут как бы больше никого, кроме них, не обитает, скорее всего, это был он. То есть, если бы я увидела в какой-то момент, что меня жалит скорпион, наверное, у меня бы сердце остановилось прямо там.
Угу.
Но с учетом того, что мне сказали это после того, как все прошло, это было прикольно. Точно так же, как я бы вряд ли пошла прыгать с тарзанки. Но если бы так
что
случилось...
Что ты не знала, что это тарзанка
жизни,
или что?
Что я случайно, да, спрыгнула с нее, то я бы этим фактом очень гордилась.
Нет, ну как ты в нее случайно бы спрыгнула? В экстремальных ситуациях там бежит за тобой скорпион огромный.
Бежит за тобой тарзанка, ну.
Нет, ну смотри, прыгаю я с парашюта, и тут кто-то меня ловит на тарзанке.
А как ты бы спрыгнула с парашютом, опять же? Ты добровольно бы тоже на это согласилась? Ты же говоришь, что тебе постфактум только нравится. Это надо было решиться еще прыгнуть с парашютом.
Ну да, но понимаешь, опять же, когда ты первый раз прыгаешь с парашютом, ты прыгаешь вместе с инструктором, опытным человеком, которому, скорее всего, точно так же дорога его жизнь.
Прыгаешь с парашютом, хватаешься за тарзанку
страховка
и на эту,
какая-то.
И прям на скорпиона. Бесконечный экшен.
И вы на этом скорпионе
поскакали.
По вулкану.
Гарри Поттию.
через спящий вулкан.
Приключения Даши и Скорпиона. А я думал, Даша скажет в конце, что она достала свой пистолет, ну как Лара Крофт, и просто застрелила этого Скорпиона.
Мультик про Дашу путешественницу набирает обороты. Совершенно другие. Если вы все-таки решились на что-то экстремальное, то, не забывайте, что пасть у крокодила должна быть завязана, со скорпионами нужно дружить, и обязательно позаботьтесь о том, как себя обезопасить. Возьмите с собой друга или подругу, который толкнет вас внутрь кратера.
И посмотрите в интернете, как выглядит тарзанка, чтобы потом сюрпризов не было.
Ученые из Базельского университета в Швейцарии провели небольшой эксперимент и выяснили, что дешевое вино кажется людям вкуснее, если сказать, что оно дорогое. Сейчас коротко объясню суть эксперимента. Было три марки вина. Дешевое, среднее по цене и дорогое. Его разлили в 6 бокалов. На 3 бокалах 3 разных вин не было ценников вообще. И люди оценили их как одинаково приятные. То есть не было какой-то суперзначимой разницы. А вот на 3 других бокалах тех же вин повесили ложные ценники. И самое дешевое вино изначально оказалось вкуснее, когда на нем была этикетка с завышенной ценой. Но при этом дорогое вино, которое было дорогим изначально, с ценником с заниженным вином, то есть несколько раз дешевле, все равно похвалили. То есть все равно вкус и качество не поменялись от этого ценника. Изначально вот эти 3 первых бокала вина, в котором не было никаких ценников, и люди оценили их одинаково приятными, но как бы они, в принципе, были, значит, не такими уж ужасными. Я думаю, что если бы изначально вины были... Самое дешевое вино было с суперметаллическим вкусом, там, не знаю, чувствовался спирт и горечь во рту, то попавшись оно во второй раз в других 3 бокалах...
Сивуха.
Да, попавшись оно в 3 других бокалах в следующий раз, оно бы как бы и сразу... Не думаю, что люди оценили его как суперское, несмотря на цену.
Его бы узнали, да, наверное.
Наверное, его бы узнали. То есть, очевидно, нужно сказать, что, несмотря на то, что там самое дешевое вино из этих 3 марок было дешевым, очевидно, что оно было просто, ну, как бы, приятным.
Не самым плохим.
Да, да, и в целом, в целом дешевые вина там за 400-500 рублей иногда бывают суперприятными, и которым ты бы отдала там 1000 рублей, допустим, отдала за него же.
А нет никакой информации по поводу того, сколько они выпили и как оценки менялись уже к тому моменту, когда они, ну, набухивались основательно, вот.
Но, опять же, нужно сказать, что это было не какой-то лабораторный эксперимент. Угу. Это небольшое такое мини-исследование проводили на каком-то одном из мероприятий.
Где, скорее всего, вино выплёвывали.
Гостей все равно ждал фуршет. Но в процессе фуршета просто организаторы решили понаблюдать за тем, какое вино и как пьют люди.
На мышах они...
Ну, а у мышей ты как спросишь, какое им больше понравилось? Это долго выяснять. Тут надо мышиного переводчика иметь с собой, да.
Да, кстати, есть же голосовой помощник для собак. Может быть, есть приложение для мышей?
Ну, господи, ну, наверное. Ну, знаешь, собак я бы не стал. Мышей не жалко, вот. А собак не надо их спаивать.
Смотрите, я условно не любитель вина. Очевидно, я вообще не разбираюсь ни в каких сортах. И единственное, что я делаю, когда прихожу в ресторан, это советую с официантом. Может, мне какое-нибудь вкусное, полусладкое?
А ты кричишь ему «гарсон»?
Было бы забавно, если бы я так кричала. Иногда в разные
настроения я могу себе позволить. После какого-то бокала ты уже кричишь «гарсон», но тебя никто не обслуживает, очевидно.
Да, от меня просто отходит. Давайте вот в целом, я так понимаю, что мы втроем не особо любители вина. Ну, как бы мы не так
Даша
сильно разбираемся,
любит.
Чтобы сейчас анализировать. Даша любит пиво.
А.
Почему опять вы на меня отвечаете?
Она любит пиво, и воблы стучать об стол так.
А я ждала, пока ты отреагируешь. Я специально спровоцировала и жду, пока ты мне накинешься.
И футбол при этом смотреть.
Да, ну, в общем, да, мы не любители вина. Давайте, в принципе, отойдем от вина. Вот если вещь какая-то дорогая, давайте поговорим про вещи.
Давай.
Если вещь дорогая, то вы считаете ее более качественной? То есть как вы относитесь вот к ценникам на одежду?
Я думаю, что в любом случае ценники на одежде, как бы мы ни говорили, что нам не нравится какая-то, допустим, что нам нету разницы, точнее, сколько вещь стоит, мы все равно как-то цена на нас влияет, и она влияет на наше решение, покупаем ли мы вещь или нет.
В какую сторону? То есть, если она супердорогая, ты ее не покупаешь?
Да,
или
очевидно,
наоборот?
Что так, потому что проблемы нету, если она дешевая, чтобы ты ее купил, да?
Тут скорее речь о другом. Если ты можешь себе это позволить, и, ну, просто это дорого. То есть, это ты, например, выделил себе на какую-то покупку определенный денежный лимит, и тебе нравится вещь, ты хочешь ее купить, ты понимаешь, что цена завышена, но, в принципе, она укладывается в твой денежный лимит. Вот станешь ли ты ее брать, либо возьмешь аналог подешевле. И суть в том, что ты выберешь. Все-таки как мы говорим, аналог, но подешевле, или то, что дороже, в надежде на то, что это более качественно, раз это более
слушай,
дорого.
Ну если ты поставил вот себе цель такую и долго к ней идешь, то вряд ли ты будешь в конце брать и менять эту цель. Ты, естественно, возьмешь то, что ты хотел.
Имеешь в виду, если ты уже достиг уровня достатка, который позволяет тебе брать дорогую одежду, то ты вряд ли пойдешь назад, ты к этому ведешь. То есть вряд ли ты купишь себе дешевую, если можешь позволить дорогую, неважно, там, качественная или
нет. Нет, допустим, если ты поставил цель это себе купить какую-то вещь, а потом ты приходишь, а она в цене подросла, там, не знаю, доллар в очередной раз подскочил или еще что-нибудь. Но ты же не скажешь там, типа, а, ну ладно, возьму я там вместо, допустим, грубо говоря, очень грубо, вместо айфона Huawei какой-нибудь, да? Ну ты же не будешь так делать, если ты уже накопил на iPhone. Тем более, возьму-ка я несколько десятков Huawei на эти деньги.
Так вот интересно, если мы сейчас технику не будем брать, изначально почему ты именно нацелился на вот эту дорогую вещь?
Потому что она более качественная, либо потому что она отвечает твоим критериям, которые ты предъявляешь к своей покупке.
Ну вот а какие критерии ты предъявляешь? Я просто хочу сказать за себя, я симпатизирую какому-то конкретному бренду обычно. Не знаю, вот я симпатизирую условно только духам Boss. И неважно, может быть, есть какие-то и на рынке и другие, и подешевле, и, в принципе, и пахнут они абсолютно так же.
Я не думаю, что это вообще разумно симпатизировать какому-то бренду. Это все равно, что, как вот говорят, болеть за какую-то футбольную команду, это все равно, что болеть за чей-то бизнес. Вот потому что...
А почему нет? А что в этом плохого?
Ну, блин, ну все равно как-то, ну, тупо ожидать, что... Ну, блин, ну придерживаться как-то... Ну, все равно надо искать лучшее. То есть нельзя вот именно от одного от чего-то ждать какого-то, чего-то хорошего, и что вот тебя прямо поразит от одного какого-то бренда.
А как же и в горе, и в горечи, и в радости с любимой футбольной командой, и любимым хоккейным клубом?
Ну ты же не подписывал никаких там брачных договоров, не давал клятву.
Нет, я тебе просто объясняю футбольных фанатов. Они болеют, допустим, за ЦСКА, потому что, ну, как можно из ЦСКА перейти в «Зенит»?
Наверное, нельзя. Если бы я в этом разбирался,
по-моему, нет.
Несмотря на то,
что «Зенит» победитель Лиги Чемпионов.
Ну, то есть, мне кажется, в этом не будет абсолютно никакой проблемы, хотя бы потому, что мы выбираем то, чему мы симпатизируем по какой-то причине. То есть, именно этот бренд, именно эти вещи вызывают у нас определенные эмоции. И мы хотим получить эти эмоции, поэтому отдаем предпочтение этому бренду. Если мы выберем другой, мы не получим таких же ярких, например, эмоций. Они будут, тоже будут, но, возможно, будут намного более блеклые. И в этом случае почему бы не взять то, что ты любишь?
Это если посмотреть с такой стороны, что если ты ждешь чего-то и что-то увидеть, там, логотип, который тебе нравится, вот именно, что ты хочешь, вот именно, чтобы этот производитель, чтобы у тебя там сзади на телефоне было что-то определенное нарисовано или написано. Да, так тоже можно смотреть, в принципе, но если выбирать по техническим характеристикам, если опять техники касаться, да, то здесь, естественно, я буду всегда смотреть на гигабайты, на процессоры и на все остальное.
Ладно, в общем, не ведитесь особо на ценники и щупайте одежду.
Щупайте все, щупайте вино, щупайте одежду.
Щупайте одежду, только если она уже не
если она не на ком-то, да.
Да-да, пробуйте.
Людей не щупайте.
Пробуйте вино и будьте счастливы.
Розовое.
Сегодня поговорим про дружбу и поговорим, что сигнализирует о том, что дружбу, например, стоит завершить или что может подтолкнуть нас возобновить ту же самую дружбу. На эту тему у нас есть крутой спецпроект «Лайфхакер 1 на 1». Вы можете его почитать.
Я читал все статьи из него.
Вообще все-все, независимо от спецпроекта?
Так получилось, что я все статьи из этого спецпроекта прочитал, да.
Потому что записывал на них подкаст.
Не обязательно, нет.
Да, и, кстати, можно послушать подкасты, опять же, по этому спецпроекту. Я вот с чего хочу начать. Чтобы, наверное, понять, что может заставить нас порвать с человеком и закончить дружбу, надо понять, что нас, наоборот, в этом человеке цепляет, чтобы он стал для нас не просто приятелем, а близким другом. И я вот думала над этим вопросом, что может заставить перейти человека от статуса знакомого к моему близкому другу. И поняла, что первое — это смехотип, я так это называю. То есть, короче, чувство юмора общее. Потому что я понимаю, что если мы не смеемся над одними и теми же вещами, то мы не сможем условно смеяться над... Мы не сможем... Сейчас я буду такой стервой. Мы не сможем обсуждать других людей. Мы не сможем смеяться над теми же комедиями, не сможем смотреть те же стендапы. И это, собственно говоря, затруднит нашу коммуникацию. Второе, наверное, вот что я очень ценю в людях, это, наверное, какой-то стержень.
Стержень?
Да, то есть все мои подруги, они не поверхностные. У всех моих близких подруг есть какой-то типа strong point, на который меня очень зацепил.
Вау.
Из-за этого у меня несколько близких подруг, к которым я могу обратиться с разными проблемами, к разной из них. Даш, что ты ценишь в друзьях, в близком человеке, что ты ценишь?
На этот вопрос вообще, мне кажется, сложно ответить однозначно. Это, в принципе, должен быть человек, наверное, просто родной по всем ощущениям. То есть у меня есть лучшая подруга, с которой мы дружим с самого детства. У нас прям дни рождения с разницей в полтора месяца. То есть вот с самого маленького детства мы с ней до сих пор дружим. Это уже куча лет. И я даже не могу сказать, почему мы с ней дружим. Не потому, что нас мамы познакомили, и мы в детстве общались. То есть нет, абсолютно не из-за этого. А потому что, ну вот человек, он какой-то родной на 100% по всем показателям, по всем пунктам.
Ну, короче, 100% понимание, и как-то оно органично.
И максимальный уровень доверия,
И как-то оно органично вплелось. Миш, у тебя, значит, лучший друг. Во-первых, сколько у тебя друзей, если у тебя лучший друг?
А давай сейчас посчитаем, сейчас, погоди. Раз, два, три.
Стоп, давай. А все, да?
Сбился.
Получается, три.
Нет.
Да. Три — это с учетом мамы, папы и бабушки. Значит, есть ли у тебя лучший друг?
Ага.
И вообще, как он стал для тебя лучшим?
Да? У меня нету понятия вообще как бы качества друзей. Кто лучший, кто худший. Для меня все друзья равны и все одинаковые. Я думаю, все они по-своему настоящие. Вот. Как, знаете, есть хороший фильм про дружбу «Три мушкетера». Вот. Они все были хорошие друзья. Вот, и Д'Артаньян вместе с ними.
Но все равно их было сколько вот мушкетеров?
Четверо.
Было? Атос, Портос, Арамис,
четверо, и Д'Артаньян, да? Атос, Портос, Арамис и Д'Артаньян. Вот.
Четверо. Ну и как бы четыре.
То есть, ну да.
Ты же как-то эти четыре, ты же как-то выбираешь вот этих троих, считая тебя в свой близкий круг.
Ну, как сказать, вот кто-то разделяет друзей, приятелей, товарищей каких-то совсем. По поводу вот этого разделения для меня нету тут границ. Вот друг, он и есть приятель. И...
То есть ты всем можешь довериться. Я вот про то, у Даши, например, вот одна лучшая подруга.
Ну да.
С самого
детства. Я не знаю, я не вкладываю...
Она, очевидно, ей больше доверяет, чем другим остальным.
Я не вкладываю...
Слушай, то есть для тебя понятия приятель и друг, они совсем равны?
Для меня нету понятия такого, что настоящий друг прямо вот такой вот, прямо близкий какой-то. Для меня все друзья важны, вот. И каких-то качеств я не выделяю.
Степень доверия — это разное, очевидно, или ты всем можешь доверить все?
Наверное, просто я окружил себя нормальными, надежными людьми, вот, и поэтому так.
Подожди, а как ты называешь человека, который тебе, ну вот, не друг... Ну, то есть, вот я сейчас про приятеля имею в виду. То есть человек еще не настолько тебе близок и надежен для тебя, чтобы ты называл его другом, но при этом вы хорошо общаетесь. Как ты его называешь?
Знакомый, наверное.
Просто знакомый.
Да.
А человек, с которым ты дважды в своей жизни виделся где-нибудь у троюродной
тети. Это уже друган-братишка. Вот. Боевой товарищ.
Который два раза видел. Это уже лучший друг. Я говорил, что у меня их нет, но вот сейчас вот я понял, что...
Я не сказал лучший, почему.
Тот, которого я видел дважды в своей жизни. Вот мы сейчас для тебя, Миш, друзья, лучшие.
Все начинается. Давайте еще сейчас поссоримся тут в эфире, когда я скажу, что вы мне не настоящие, а виртуальные друзья, которых я ни разу не видел. Знаете, у Пласибо есть песня такая «Too Many Friends».
Интересно.
Она посвящена как раз тому, что в эпоху мессенджеров, Фейсбука и всего остального, у нас там есть такая строчка, что слишком много друзей, которых я никогда не видел и никогда не увижу. Вроде у меня много друзей, но я одинок. Вот. И это, я думаю, главная проблема дружбы в наше время. И особенно, когда нас вот разделяют сейчас из-за вот этих вот всех вирусов и прочей дряни, расстояния какие-то, да, и мы не можем увидеться. И те друзья, с которыми вот мы буквально вчера там где-то тусили, вот мы все, мы с ними тут переписываемся, как и со всеми остальными. Главное не стирать этого и стараться как-то, ну не знаю, сложно это сохранять, но сохранять надо. Вот я о чем думаю, понимаете?
Когда ты сказал, что мы для тебя с Дашей не друзья, я уже открыла дневник.
А плакать начала.
Писать. Дорогой дневник.
Я, во-первых, этого не говорил, передергиваете.
Дорогой дневник, мне не передать ту боль и то огорчение, которое я сегодня испытала. Миша сказал, что мы с Дашей ему не друзья.
Абсолютная вот типичная российская журналистская работа происходит просто в деле. Передергивание фактов, перевирание.
А я раньше работала на пропагандистском канале, чуть не сказала пропаганду.
Да, ну это чувствуется, да, хорошо.
Поэтому хорошо получилось, да, у меня?
Отлично.
Вот.
Слушайте, а что вот вас побудило бы прекратить дружбу с человеком?
Спасибо за вопрос.
Деньги, наверное, если бы долго не отдавал.
Если был бы нищим.
Да ну нет,
вот,
зачем?
Нет, да я пошутила, ну сейчас посыпется на меня. Нет, у меня бы побудило, наверное, не прям завершить. Я никогда так... Нет, я... Ладно, вру. Хотела сказать, что я такая святоша, никогда не разрывала никакие дружеские отношения. Но все это было по глупости в детстве. Нет, на самом деле, реально, вот уже в более взрослом возрасте никогда не разрывала какие-то взаимоотношения. Они как-то медленно-медленно растекались и улетучивались. Но поводом служило...
Угасают сами, да?
Да, просто сами угасали, потому что отсутствуют интересы. Нет, пропадает интерес к общению, появляется какое-то безразличие, появляются новые люди, которые кажутся нам более интересными, начинаются игнорирование. Поэтому я просто так отпускаю, и человек меня тоже отпускает, и мы уходим в разные стороны. Вот.
Ну и вам обоим хорошо,
да,
при
да,
этом.
Да, да, да. Но при этом я не исключаю, что вот к вопросу о возобновлении дружбы, что если бы когда-то мне пришла мысль, что я так соскучилась по своей подруге, к которой мы как-то по каким-то причинам разошлись, я вообще не буду себя останавливать в написании сообщения или в звонке. То есть если мне захочется, я позвоню. Другой вопрос, что я понимаю, что она может отреагировать по-разному. Ей может быть пофиг, она может злиться на меня или что-то еще, но я это все равно сделаю, кстати. Вы для вас, вот хорошо, что Даша, ты меня об этом спросила, для вас что может быть поводом, чтобы разрушить, разорвать отношения дружеские или разойтись?
Мне кажется, что вот прям разрыв-разрыв возможен и, наверное, может быть, должен быть именно тогда, когда не то, что у вас пропадают вообще темы для общения, нет, а когда ваши взаимоотношения становятся кому-то болезненными, токсичными, когда ты понимаешь... Мне кажется, самое ужасное — понять, что друг тебя использует, например, по каким-то вопросам. Например, ты выполняешь для него какую-то функцию. Допустим, кто-то имеет права и машину, но при этом не любит алкоголь. И когда тебя зовут вот в такие компании...
Типа ты же на машине.
И ты в какой-то момент понимаешь, да, что ты просто для всех трезвый водитель, это неприятно. Либо, например, когда твоя подруга звонит тебе только тогда, когда с ней случается что-то плохое для того,
чтобы...
Друг-функция. Ты был у него, да, жилеткой, в которую плакаться. При том, при всем, что когда ты звонишь с такой же... с таким же желанием поплакать в его жилетку. Он говорит, ой, слушай, я тут что-то этот на шашлыках забыл и все остальное. Ну, то есть, как бы он для тебя такую же функцию, ну, не то чтобы не несет, но не готов тебя поддержать, но сам от тебя просит. То есть, мне кажется, что самое ужасное — это когда люди вот так используют, грубо говоря, друг друга, и при этом даже вот без зазрения совести.
Ну, в общем, да, когда двусторонние раньше отношения переходят в односторонние, и это становится некомфортным. А, Миш,
да.
У тебя какие мысли на этот счет? Из-за чего ты можешь прекратить общаться с другом, с мушкетерами?
У меня были ситуации, когда я прекращал общаться, но это когда уже совсем, как знаете, как в плохом браке, то есть когда уже нечего, не о чем говорить, когда вам не о чем, собственно, больше дружить. Вот, и все. И тогда все происходит совершенно натурально и естественно. То есть вы... Некоторые люди жестко начинают обрубать концы, обрубать связи и тупо игнорить, когда с другого конца идет связь, то есть какие-то попытки установить контакт, начать общаться, да, или продолжить общаться. Вот. Но это другое. Я бы, наверное, не стал бы так сильно действовать, то есть кого-то жестко игнорить. У меня были такие случаи, но они ни к чему хорошему не привели. В одном случае я просто сам по своей же инициативе возобновил общение со старым другом.
Ты сам же игнорил и потом возобновил?
Да, сам же я оборвал связь, вот, а потом понял где-то через год, что глупость совершенную сделал и написал человеку.
И как он отреагировал? Положительно?
Ну, было такое ощущение неловкости вначале, вот, то есть... Если вы играли в Sims 3, там есть такая штука...
Я прям сейчас играю как раз.
Ты сейчас
да,
играешь?
Да.
Ага, отлично. Я сейчас тоже запущу. Давай, жалко, там сети нету.
А подключи Дашку. У нее какой ник? Лара Крофт? Лара Крофт 93.
В Sims нет мультиплеера. Ребят, расходимся. Короче... Блин, там есть такая фигня, что чувство смущения. То есть, допустим, один чувак сидит в туалете, а другой заходит в этот момент без стука.
Хороший пример.
И, И потом несколько дней у них, короче, это самое, неловкость друг перед другом. Вот такое ощущение неловкости, когда вы восстанавливаете старые связи, оно присутствует где-то, может быть, месяц еще потом. Ну, а потом все проходит.
Так, лайфхаки по поводу того, как возобновить отношения безболезненно с другом.
Во-первых, надо жестко подумать, вот, очень сильно, вот, что вы делаете, вот. Если вы точно знаете, что вам это не нужно, приносит какую-то боль и причиняет больше страданий, чем пользы приносит, то обрубайте. А если тому, кто хочет возобновить, ну, не знаю, здесь как преодолеть, переступить через себя банально. То есть тупо написать, да и все. Не думать о последствиях, не думать, что он пошлет вас или еще что-то сделает. Вот как мой любимый фильм «После трех мушкетеров» про дружбу. «На игле 2». Он, собственно, не про иглу, не про какую уже, и совсем даже не про наркотики. Ну, частями, в общем так, местами. Он скорее про дружбу. Там главный герой возвращается через 20 лет в свой родной город к друзьям, от которых сбежал. И кто-то встречает его хорошо, кто-то рад ему, а кто-то ему морду бьет. Вот. И поэтому результат может быть разный совершенно. Вы не можете быть готовы ко всему. Поэтому не думайте о последствиях и дерзайте. Рискуйте, как говорится, слабоумие и отвага.
Перейдем к вопросу от нашего слушателя.
Как вы считаете, важна ли грамотность в эпоху мессенджеров? Следите ли вы сами за правописанием в сообщениях или просто хотите побыстрее донести до собеседника информацию? Делаете ли какие-то выводы о человеке по тому, как он пишет?
Тут нужно развести действительно, как мы общаемся с человеком. То есть, если это первая стадия знакомства или такого еще.
Да.
Ну да, первая стадия именно знакомства. Это первое сообщение, или вы там общаетесь всего лишь месяц, но раз в неделю, это крайне редко.
Первое, давай с первого начнем. Да, вот прям то... самое первое.
Я это объединяю в одну функцию, когда люди мало знакомы, то понятно, что я очень стараюсь писать грамотно. Ну, может быть, там не всегда у меня это получается, но как минимум я очень сильно это стараюсь делать. И вычитывать перед тем, как я отправляю сообщение, и проверять на запятые. И мне важно, чтобы человек тоже писал... Ну, плюс-минус грамотно, хотя бы без каких-то очевидных, ужаснейших, грубейших ошибок. Но если это близкий мой знакомый или человек, с которым я довольно часто общаюсь и много общаюсь по способу переписки, да, мне кажется, здесь уже я позволяю себе не всегда ставить запятые, писать с маленькой буквы и еще что-нибудь.
О, боже!
Опечатки, описки допускать.
А ты обращала внимание, Кать, как тебе Даша пишет?
Она пишет ЖИС, то есть, несмотря на то, что мы работаем всего три месяца, я встречаю маленькие буквы, отсутствие запятых, потом ця-ця.
А я смотрю, ты проревизила, да? На этом вот наша дружба с тобой закончится.
Все, теперь она пишет с большой буквы, точки.
Теперь она мне вообще не пишет.
Уважаемая Екатерина, да не затруднит ли вас?
А не пошла бы ты к чертовой матери.
Пройди по этой ссылке.
Да, и Даша будет так долго вычитывать сообщение перед тем, как мне отправить, что уже все дедлайны сгорят.
Что не дождешься никогда.
Да, все дедлайны сгорят, и я даже не узнаю о задаче, которую мне нужно выполнить. Потому что...
Кто будет виноват? Ты будешь виноват.
Там письмо Татьяны Евгению. Вот. Миша, обращаешь ли ты внимание на грамотность в соцсетях?
Я обращаю внимание в соцсетях. Если мне незнакомый пишет, то мне, в принципе, без разницы, как он пишет. Мне в первую очередь интересно...
Даш, можешь написать Мише тогда.
А?
Не обратить внимание на все твои многочисленные ошибки. Даш, почему ты меня не осадила? Ладно. Он просто готовит, он просто варит зелье в этот момент.
Пусть все думают, что ты злючка, понятно?
Он просто варит зелье в этот момент, и это выдергивает там волосы.
Слушай, я вот так подумал, а ты могла бы сыграть как «Хокус-покус», помнишь фильм?
Или как это мультик этот был?
Вунш-пунш, да.
Вунш-пунш, да. Маленькая. Я как-то не помню эту песню, к сожалению. Ну, Даша может напеть.
Я помню только какие-нибудь Пинки и Брейн.
Пусть как мир заклятия, порчи-корчи, приворот. Постепенно с проклятием. Современнейший подход.
Я не ошиблась.
Трижды ночь плюс дважды мгла.
Нифига себе.
Я не ошиблась, прикиньте.
Я только аминь могу спеть. Так вот, если мне пишет незнакомый человек, я не обращаю внимания на то, как он пишет. Я больше ищу информацию, кто это вообще такой. Вот. То есть, если человек не из моего контакта, скорее всего, это спамер какой-нибудь, и там уже без разницы, как он напишет. Вот. Ну, там уже зависит от ситуации, захочу я с ним пообщаться или сразу в черный список.
Ты сам пишешь грамотно в ответ на неграмотное сообщение? Или ассимилируешься под...
Да, ну зачем ассимилироваться под это безграмотное быдло, извините, да, если оно не уважает язык страны, в которой живет.
Я спокойно отношусь к безграмотным людям. Че буду ассимилироваться под это быдло?
Нет, я не сказал, что я спокойно отношусь к безграмотным людям. Я говорю, если мне пишет неграмотный человек... Короче...
Михаил Вольных прямо сейчас сказал, что все люди, которые допускают хотя бы одну ошибку в тексте, автоматически считаются быдлом.
Я ищу статьи, как вести себя слово. С токсичными телеведущими.
Не знаю, честно говоря, я тоже не знаю. Надо спросить у Ольги Скобеевой.
Короче, вот, если говорю, если незнакомый человек пишет безграмотно, давайте уже все-таки распределим, что я сказал, потому что я сам уже запутался, что я хотел сказать, что я имел в виду. Сейчас раскрутите меня и поймете, что у меня вообще раздвоение личности, и я никаких принципов не придерживаюсь, то есть тупо тролль. Вот. Такой прямо natural born killer. Короче,
ладно, ну так ты пишешь
вот.
Грамотно в итоге.
Я не знаю, как тебе, Катя, ответить на этот вопрос. Не знаю я. Неважно мне. Главное, чтобы человек был хороший. Вот.
Ты как ты поймешь, что он хороший, если он только что тебе написал? Влияет ли...
Если он спамер, то он человек говно. Вот.
Влияет ли его грамотность на понимание того, хороший он или нет для тебя?
Если он безграмотный... Я сказал, что если он пишет неграмотно, значит, он сам плевать хотел на все, на страну, где живет, на людей, с которыми общается в первую очередь, да? Поэтому это не очень хорошо, но просто безграмотность в наше время слишком распространенное явление, поэтому ждать от людей, что вдруг внезапно все станут грамотными. Ну, не знаю, если уж даже журналисты в Твиттере где-то пишут с ошибками где-то... Ну, запятые, они понятно,
но
они
в Твиттере это позволительно.
На символах экономят, а ошибки, блин, ну вот это распространенная вещь. Ты никуда не денешься сейчас. Все сейчас такие.
Слушай, а я вот по поводу того, слежу ли я за грамотностью, во-первых, да, я очень грамотно стараюсь писать суперграмотно незнакомым
я
людям.
Я заметил.
Спасибо, Миш, ты вернул, да?
Пруфы в описании этого подкаста. Пруфы. Какие-нибудь скриншоты моих сообщений, где я написала как-то безграмотно. Вот.
Прикрепим к посту.
Да, прикрепим. Ага. Так вот, я обращаю внимание на то, как написал мне человек сообщение. И если написал он мне очень грамотно, то... Ну, короче, вот к вопросу о том, с какими людьми мы начинаем подпускать... каких людей мы начинаем подпускать в близкий круг. Короче, если человек мне написал грамотно, я уже понимаю, что вот это какой-то культурный пласт, который соответствует и мне, и ему, значит, мы можем, в принципе, дальше продолжать общение. И, возможно, он войдет в круг моих друзей.
У тебя такая табличка «бро, не бро», и ты помечаешь там.
Слушай, но это речь идет о малознакомых людях или с которыми мы только знакомимся. Но как бы это, наверное, правило приличия. И вот по-хорошему все должны их соблюдать, условно говоря, да? Это как там, войти куда-то, постучав при этом в дверь. Но что, если ты хорошо знакома с человеком? Ты каждое сообщение будешь вычитывать, проверять, а потом еще анализировать литературный слог своего собеседника в мессенджере?
Да, буду потом передавать розенталью на проверку. Нет, конечно, это относится только к незнакомым или малознакомым людям. Если, конечно, уже с человеком мы заобщались, то мы уже там с ним и мат-перемат, и запятые, и не запятые, и все, я не обращаю на это внимания. То есть изначально он проверку прошел.
А вот самое интересное в том, что с малознакомыми людьми мы общаемся не так часто, большую часть времени все-таки мы переписываемся с теми, с кем мы знакомы, и когда мы привыкаем писать безграмотно, наверное, это еще и сказывается на нашем развитии. То есть в следующий раз, когда мы захотим написать грамотно, мы будем задумываться так, а как же правильно написать, а нужно ли здесь запятая? Ну, то есть это не уже... Не в рефлексах, не в привычках, а мы все-таки будем задумываться. То есть в идеале, наверное, было бы здорово писать круто, правильно и грамотно всем, но, к сожалению, действительно, во времена, когда нам очень сильно, срочно нужно что-то человеку донести, мы пренебрегаем правилами просто ради скорости.
Писать близким друзьям иногда безграмотно не войдет в такую уж привычку, которая заставит меня задумываться при написании незнакомых людей, как правильно писать то или иное слово, или поставить там запятую.
Но ты имей в виду, что ты-то работаешь с текстами в целом, ты каждый день имеешь с этим дело.
Да.
А есть люди, которые работают абсолютно в других сферах и... весь текст, с которыми они сталкиваются, это исключительно то, что они пишут, то, что они читают в переписке со своими друзьями.
Ну да, да, возможно.
Понимаете, в чем дело? Язык-то вещь меняющаяся, и если мы, как бы, ну, люди хотя бы, которые стремятся к грамотности, я не говорю, что я прям офигеть грамотный, наверное, далеко нет, если мы не перестанем следить за всем за этим, то ситуация совсем станет плохой, и просто язык, он меняется даже под давлением неграмотных, под влиянием неграмотных людей. То есть, когда очень долго произносят какое-то слово, говорят неграмотно, оно как бы входит в языковую норму. Были уже такие случаи. Ну, иностранные слова в частности. Вот, даже, наверное, в большей мере. Поэтому надо следить, нам с вами, последним джедаем, надо следить, вот, и не дать все, разрушить силам зла, значит, все, весь наш язык.
Кстати, интересно, вот в конце уже этой темы, понятно, что грамотность в социальных сетях важна, я думаю, что мы все с этим согласились. Мне просто интересно, вы когда-нибудь сталкивались с тем, что вы хотите образовать какое-то уже существующее, от уже существующего слова образовать какое-то новое слово, например, осуществительного глагол, но он еще не существует, и, по сути, вы начинаете его писать и понимаете, что вы создали какой-то неологизм, но его нет. У вас был такой случай? Потому что я вот, допустим, слово есть сарказм.
Да.
И я хочу человеку сказать, что он сарказмирует.
Сарказмирует, да.
Но по факту такого слова нет. Я просто стала гуглить и поняла, что там очень много форумов, где пишут саркастировать, сарказмировать, придавать сарказму и все прочее.
Если ты ему говоришь это в разговоре, в диалоге, ты можешь посмеяться, глупо похихикать, вот, и сказать...
Я не хочу глупо хихикать, я хочу, чтобы вот было слово сарказмировать.
А, ты хочешь... Ну, это авторский твой неологизм, ты имеешь на него, наверное... Ну, в каких-то рамках права, если ты книгу пишешь, например.
Короче, я думаю, что если когда-нибудь я в описании к подкасту напишу «сарказмировать», это войдет в норму, все подумают, ну, раз лайфхакеры пишут «сарказмировать»,
сейчас.
Очень круто.
Ага. Никто да, это слово ждите. Не пропустит. Я лично прослежу, чтобы «сарказмировать» не было у нас на сайте.
А что вам не нравится, как глагол образовывается?
Я просто из вредности.
Даша, что ты посоветуешь нашим слушателям посмотреть, послушать, почитать?
На фоне нашей сегодняшней беседы я хочу посоветовать один фильм и одно мобильное приложение. Начнем с фильма. Фильм называется «Дикая». Главную роль в нем играет Риз Уизерспун. Дело в том, что у главной героини случилась полная катастрофа в жизни. Она разводится с мужем, у нее умерла мама, у нее все очень-очень плохо. И она решила, чтобы найти себя, найти в себе силу, энергию и как-то преодолеть внутренний свой кризис, отправиться в очень длительную, ну, я даже не могу сказать, прогулку, поход, наверное, назовем это так. Она решила пройти в одиночку часть Тихоокеанской туристической тропы, а это, на секундочку, 1770 километров. То есть она идет реально там несколько дней, прям много дней. Она идет одна с огромным рюкзаком, иногда ей на пути встречаются люди, которые ей помогают, но в целом это такое большое-большое испытание для нее самой, в котором она не только физически себя проверяет, но то есть физическая боль и страдания, по сути, помогают ей раскрыть какие-то новые черты себя, продумать еще раз, пережить все те эмоции, которые в ней накопились, как-то научиться с ними жить дальше, справиться с ними, как-то разложить по полочкам. В общем, обычно такие фильмы очень тяжелые, грузные и довольно, ну, не то чтобы негативные, но серьезные такие трудные эмоции вызывают. Но только не этот фильм. Он довольно красивый, он довольно светлый, то есть прям я его очень рекомендую посмотреть, он правда хорош.
Короче, он тебя
вдохновил. Тем более, что да, он номинировался на многие награды и часть из них получил, и действительно фильм достойный. А второй мой советик — это мобильное приложение Vivino, скачав которое, вы можете смотреть характеристики того или иного вина, то есть вы загружаете туда этикетку, просто фотографируете на телефон, и вам высвечивает полное описание, какие ароматы есть, какой сорт винограда, где, когда была собрана, средняя цена, а еще там очень прикольно можно фоловиться с друзьями и наблюдать, что пьют и лайкают твои друзья.
О, а вот это интересная штука.
О, прикол.
А там дата стоит, чтобы я поняла, что, допустим, мой друг вот на прошлой неделе пил вино там 7 дней
без
в неделю.
Без тебя.
Да, 7 дней в неделю и без меня. Надо чекнуть это приложение, посмотреть, стоит ли там даты. Так, конечно, будет легче отслеживать, где
большой
попойка
брат
на этой неделе, на прошлой неделе была. А, Миш, что ты посоветуешь нашим слушателям?
Дорогие друзья.
Опа, опять, да, Даш? Интересно, слушатели у него друзья, а мы?
А мы, значит, нет. Ну
а
ладно,
мы так,
ладно,
чисто.
Миш, окей.
Так чисто поболтать. один раз в неделю.
Уважаемые дамы и господа, и дамы...
Голден Майерс представляет.
Так, все, слишком много таксизма происходит, токсичности.
Хватит таксизмировать. Хватит токсичить.
Токсичить, хватит, не надо токсичить. Вот, мы, я уже сказал, последний оплот грамотности, так что... Вот. Я хотел бы вам посоветовать фильм «Годзилла против Конга». Ну, правда, я очень хотел бы вам его посоветовать, но не буду.
Ты сейчас сарказмируешь над нами? Что?
Я спал весь фильм, он мне очень скучным показался, правда.
И зачем ты советуешь нашим слушателям-друзьям?
Я хотел бы его посоветовать, но я не буду его советовать. Это просто так я решил про «Годзиллу против Кинг-Конга», потому что я потратил на этот фильм 2 часа, и я его выключил так же, как и включил. Удивительно. Фильм должен был выйти лет 15 назад, судя по графике. Так что нафиг. Ну, может, кстати, в кинотеатре оно при хорошем звуке смотрится и по-другому. Но я думаю, сейчас в кинотеатре ветер гуляет в основном, чем больше, чем люди сидят. Так что да. Сегодня я посоветую вам аниме «Магическая битва». Первый сезон, там всего один сезон вышел, он стартовал в прошлом году, в октябре. Вот он недавно в марте, в конце марта закончился. Я начал смотреть, мне пока все нравится, вкратце там такой замес. В общем, обычный японский школьник внезапно учится в школе и состоит в оккультном клубе при этой школе, потому что у них там все состоят в каких-то клубах, и ему надо. Но он почему-то в спортивный не пошел, хотя делает в спорте успехи, а решил пойти в оккультный. Ну, потому что там прикольно. Вызывают они с друзьями духов и всячески там, не знаю, прикалываются, сидят. Однажды они находят проклятый предмет во дворе, где у них физкультура проходит, короче говоря. Это палец. А палец этот принадлежал какому-то старинному демону. Ну и, короче, они его разворачивают, он был завернут, они его разворачивают, и все. И злые силы, значит, восстают из ада и начинают их крушить, убивать и, в общем-то, и творить всякие безобразия. Значит, далее тема такая. А мальчик расфигачивает все эти силы и отправляется...
Ты хочешь все содержание рассказать?
Да нет, это затравка, господи, это происходит там, не знаю, минут за 5, за 8.
Я уже отравлена этим аниме.
Мальчик расфигачивает всех этих духов. В общем, а его миссия, как выясняется, съесть все эти пальцы демона, чтобы демон воплотился в нем, а дальше что-то произойдет, вот что пока неизвестно. Короче говоря, честно, после планки, заданной сериалами «One Punch Man», «Атака титанов» и даже «Клинок, рассекающий демонов», который, ну, больше красивый, по мне так, чем оригинальный и интересный какой-то, такое смотрится вполне как обыкновенное, ежедневное, будничное такое аниме для завтрака. Вот. Ну, как некоторые любят там «Симпсонов за завтраком» смотреть там, или кто-то «Смешариков». Вот ты, Кать, любишь «Смешариков» смотреть за завтраком?
Да, я люблю «Смешариков». Я что, где-то постила, что какие-то новости из группы «Смешариков»? Как ты узнал о моих пристрастиях?
Просто ты как-то говорил недавно. А про «Смешариков» говоришь прям днями и ночами, готова их смотреть, прям обожаю.
Готова крошу отдаться, да? Я примерно что-то такое говорила.
Да. Именно так ты и говорила. На самом деле «Смешарики» смешной сериал и очень неглупый. И тоже там некоторые люди находят глубокую философию, в частности, вот Екатерина Шульман, политолог. Она очень любит «Смешариков». Да. В общем, «Магическая битва». Юмор там такой не глупый, слезодавилок нету, как в прочих аниме. Так что, в принципе, мне все нравится. Нет никаких пафосных речей, все происходит довольно динамично, интересно, весело. Вот, и поможет вам это аниме скоротать время до нормального аниме, до нового One Punch Man. Вот.
Время во время завтрака, как раз.
Да, во время завтрака или во время обеда смотрите.
Так, да, спасибо, Миш. У меня по советам не густо. Я могу вам посоветовать, наверное, из того, что я смотрела на выходных. Это что-то... Это легкое шоу от Яны Чуриковой на Ютубе. Она создала свой Ютуб-канал, который называется «Eurovision с Яной Чу». В общем, если вы хотите вообще ни о чем не думать и просто посмеяться от души, то посмотрите выпуск с Алексеем Жидковским. Вот это то, что я смотрела на выходных. Спасибо, что слушали нас. Надеюсь, наши советы кому-то помогут. Все ссылки на фильмы, шоу и аниме мы оставим в описании. А еще у нас есть чат в Телеграме, он так и называется «Подкаст Лайфхакера». Заходите туда, мы там общаемся. Вот к нам недавно зашел новый пользователь, новый слушатель и спросил, о чем у вас здесь общаются? А мы ему так ответили, обо всем. И при этом диалог больше дальше никуда не пошел.
Так что надо конкретизировать.
в следующий раз.
Мы позиционируем себя. Главное, что мы заявляем о себе, что там очень весело. Если вы хотите это опровергнуть, просто вступите и проверьте. Слушайте нас на всех удобных платформах, комментируйте, ставьте лайки и звездочки. А также присылайте свои вопросы. Повторюсь, у нас 100-й выпуск следующий. Поэтому, если вопросов будет много и будет много интересных, то мы посвятим весь этот выпуск им.
Нам, кстати, 100 лет, да.
Мы уже 100 лет ведем эти подкасты.
По одному выпуску в год делаем, да.
Да, у нас есть бот, кто бы говорил, туда можете отправлять свои вопросы. Ну, а мы прощаемся с вами. Пока-пока.
Пока.
Пока.